Из бесед с духовными работниками и из личного опыта я нахожу, что с верующими больше всего времени приходится уделять тому, чтобы помочь им познать волю Божию. Они хотят знать Божью волю для своей жизни как в настоящее время, а также и для будущего. И я обнаружил, что одним это стоит больших решений, другим – меньших. Я также заметил, что есть много различных отношений к познанию воли Божьей. Некоторые, с которыми приходилось беседовать, боятся знать волю Божию, потому что думают, что это будет для них связано с большими трудностями. Другие думают, что это особые тайны, которые они должны разрешать, и потому это очень сложный вопрос. Третьи, опять-таки, испытывают радость от того, что могут знать волю Божию, сознавая, что Господь имеет только добрые намерения о них. Могу сказать из опыта, что знание воли Божией совсем не так сложно и затруднительно, как мы обыкновенно думаем. Воистину, Бог хочет, чтобы мы знали волю Его и берет на себя ответственность открыть ее нам. В 38-м псалме сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Нам остается только слушать и повиноваться. Находиться в совершенной уверенности воли Божией является наивысшей радостью. Если мы движимы волей Его, то можем быть уверены в Его силе, в Его присутствии и что Его обетование действует в нашу пользу. Дорогие мои, ввиду того, что знание воли Божией такая важная часть жизни христианина, сосредоточим наше внимание на некоторые истины, касающиеся этой темы. Вы можете записать некоторые мысли, они могут вам в будущем послужить помощью. Один из моих знакомых написал письмо верующему, который хотел найти волю Божию. Ввиду того, что это письмо содержит в себе те самые истины о знании воли Божией, которые подтвердились и в моей жизни, я поэтому и хотел бы прочитать вам это письмо. Оно поможет нам понять основные принципы относительно воли Божией. Начинается это письмо так. «Дорогой Владимир, благодарен Господу за нашу встречу. Всякий раз, когда мы встречаемся, вижу в том руководство Господа. Можешь быть уверен, что молюсь за тебя относительно твоего положения в общине, твоего труда и твоих решений к будущему. Я рад, что ты мне рассказал об этом, так как сейчас я могу более определенно молиться о тебе и молитвенно принимать участие в твоей жизни. Время нашего общения было так занято другими вопросами, что я не успел поделиться с тобой моими переживаниями относительно познания воли Божьей. И вот я хочу поделиться с тобой некоторыми важными принципами, с надеждой, что они помогут тебе в твоей жизни. Многое из того, что хочу сказать, тебе не ново. В этом я уверен, но, может быть, оно поможет дать тебе правильное направление. Часто можно слышать от некоторых христиан, что мы должны просто молиться и ждать, и Бог укажет нам наш путь. Но у меня всегда в таком случае возникает вопрос: «Хорошо, но как я должен молиться? И к чему должна быть направлена моя молитва?» И затем самым трудным вопросом было для меня: как могу я узнать волю Божию, когда она мне явится? Например, я заметил, что перед нами могут оказаться много открытых дверей, и что, поверь, сатана может также закрывать и открывать двери. И вот я начал исследовать Писание, чтобы узнать, как мужи Божии узнавали волю Его и как они об этом молились. Я нашел, что определенные истины и принципы всегда были присущи в каждом таком библейском примере. Позволь мне с некоторыми из них поделиться. Во-первых, мы должны действительно желать волю Божию и быть готовыми во что бы то ни стало исполнить ее, сразу же, как она станет для нас ясной. Первым шагом в этом направлении это то, что написано в послании к Римлянам в 12 главе, в первых двух стихах. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. И вот больше, чем что-либо другое, я хочу знать, что есть Его благая и совершенная воля для меня. Но для этого я должен отдать Ему целиком мою жизнь. Это значит передать Ему все мои отношения, переживания, заботы, время, мое будущее, все, относящееся к моей жизни. Хороший пример такого стремления познать волю Божию и готовности ее исполнить мы находим в книге «Бытие», 22 главе. Тут говорится об Аврааме. Он был готов исполнить все повеления Бога. Услышав сказанное Богом, он не задавал никаких вопросов, но просто повиновался. Совсем противоположный пример мы находим в книге пророка Иеремии в 42 главе. Здесь мы читаем о том, что израильский народ хотел знать волю Божию. Для этого они и пришли к пророку Иеремии узнать, что хочет Бог, чтобы они делали. Они сказали, что готовы исполнить все, что он им повелит. Однако, после того, как Иеремия им открыл волю Божию, они отказались от послушания. Они уже решили в сердце своем, что они хотели сделать, и теперь надеялись, что Господь одобрит их намерение. Но он этого не сделал. Выходит, что они вовсе не хотели знать волю Божию, хотя и говорили, что хотели. Второе, что я обнаружил, это то, что мы должны верить, что Бог имеет определенный план относительно нашей жизни, и что Он нам его откроет. В Иеремии, в 29 главе и в 11 стихе сказано: «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В сущности, Бог желает открыть нам свой план и обещает взять на себя ответственность за его исполнение. Это ясно выражено в 31-м псалме, 8-м стихе. Наконец, мы видим в Писании, что прежде чем нам ожидать откровения на завтра, мы должны исполнить сегодня то, что уже известно нам. Это ведь логично, не так ли? Как может Бог ожидать от нас послушания к Его планам в будущем, если мы отказываемся исполнять то, что Он уже ясно сказал нам в Писании? Часто мы запутываемся в поисках воли Божьей только от того, что не ходим по Слову Его. Послушание Его нам уже известной воли является условием к дальнейшему откровению Его воли. Если мы поступаем по этим трем принципам, то есть верим Богу, исполняем уже явленную нам Его волю, и наши сердца находятся в нейтральном положении, то есть не уклоняясь ни направо, ни налево, но совершенно открыты к тому, что Он нам скажет, тогда перед нами встает другой вопрос. Как я могу узнать, что это голос Божий? Или что это воля Божия, когда она мне явится? Чтобы ответить на этот вопрос, я снова обратился к Библии и нашел четыре основные признака, которые могут помочь определить и узнать волю Божию. Вот с ними я и хочу поделиться с тобой. Первый из них – это Слово Божие. В Псалме 118 и 105 стихе написано: «Слово Твое – светильник ноге моей». Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, 16 стихе и 17 сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Чаще всего я переживал Божие указания через Слово, посредством известных принципов, примеров мужей и жен в Писании, иногда через определенные стихи, которые точно соответствовали области моих решений. Часто Слово Божие указывает на первоочередность для моей жизни. Иногда оно мне открывает какую-нибудь нужду в настоящее время в моей жизни и в чем заключается воля Божия – удовлетворить эту нужду. Бог может через Слово Свое очень конкретно говорить к нам, и я обнаружил, что Он чаще всего говорит мне через тот отрывок Библии, который я в данное время читаю. Было время, когда я часами или даже днями удалялся один для чтения Слова и для молитвы о Его руководстве и познании Его воли. Другим указанием являются обстоятельства, в которых я в настоящее время нахожусь, или которые меня к тому привели, или которые повлияют на мое будущее. Иначе говоря, обстоятельства прошлого, настоящего и будущего, которые повлияют на меня. В жизни апостола Павла, а также и в жизни царя Давида, о котором мы читаем в Ветхом Завете, мы видим много примеров к этому. Перед важным решением я часто составляю список всех видимых мною обстоятельств и молюсь о них. Я молюсь о том, чтобы видеть их с Божьей точки зрения. Часто я повторяю молитвенно Псалом 24, стихи 4 и 5, где написано: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего». На Тебя надеюсь всякий день. Когда я молюсь о моих обстоятельствах, Бог часто открывает мне, какие из них важные и которые являются первоочередными. Слово Божие мне помогает видеть с Божьей перспективы и что является первостепенным. Иногда я разделяю, в данном случае, обстоятельства на две категории – положительные и отрицательные. И этим процессом можно узнать, какие для нас двери открыты и какие закрыты. Третьим указанием является совет преданных Богу людей. В книге «Притчи» мы находим несколько стихов, подтверждающих эту истину. Например, в 19 главе 20 стихе сказано: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Затем в 22 стихе 15 главы сказано: «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». В 17 стихе 27 главы сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Из опыта могу сказать, что хороший совет мне помогает думать объективней. Он помогает мне в новых указаниях, а также помогает видеть положение вещей с иной точки зрения. Я убедился, что это может быть даже опасным вести весь ход дела самому. В книге «Экклезиаст» в 4 главе, в 9 и 10 стихах сказано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». К тому же я нашел, что когда я советуюсь с другим братом во Христе, тогда я более открыт и менее пристрастен относительно того, как я должен поступать. Обыкновенно перед тем, как посоветоваться с братом, я задаю ему целый ряд вопросов. Я делюсь с ним теми стихами из Писания, которые я получил от Господа, и обстоятельствами, которые считаю важными. Ознакомившись с моей ситуацией, он может лучше мне дать совет. Иногда этот брат, внимательно выслушав, задавал только несколько вопросов или сказал лишь пару предложений, а это значило много для меня и иногда даже давало мне ответ. Какое большое ободрение вместе молиться об определенной ситуации и знать, что брат мой вместе со мной подвизается в молитве. Часто я прошу его продолжать молиться и чувствовать себя свободным давать мне советы, если Бог ему что-то откроет. Последним основным указателем, который я также нашел в Писании, это мир Божий. В послании Филиппийцам в 4 главе мы читаем: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Пророк Исаия говорит в 26 главе, в 3 стихе, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Это он говорит о том внутреннем мире, который может исходить только от Бога. Этот мир будет царить в нашем сердце, если мы идем по правильному направлению. Он, этот мир, присутствует с нами, когда мы принимаем правильные решения и когда мы исполняем волю Его. Нам это не всегда понятно, но это так. К этому важно заметить то, что совесть сильно влияет на внутренний мир. Дух Господень действует через нашу совесть, указывая нам, что правильно, а что нет, и мы должны быть послушны Ему. Поэтому Павел призывает нас сохранять добрую совесть, которой некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере, как сказано в первом послании Тимофею, в 1 главе 19 стихе. Но как практически использовать эти четыре указателя? Обыкновенно их не используют все в один день, но это происходит в определенный промежуток времени. Когда передо мною решение, тогда беру во внимание все эти четыре указателя и смотрю, как они в данном случае согласуются между собою или один подтверждает другой. Например, что говорит Слово Божие о тех обстоятельствах, которые я считаю, что они важны? Как согласуется совет, полученный мною, с этими обстоятельствами и с тем, что говорит Слово Божие? Я молюсь постоянно об этих указаниях и молюсь так конкретно, насколько это возможно, пока Бог не сведет их вместе и не откроет мне совершенно ясно свою волю. Иногда этот процесс длится продолжительное время, но я жду до тех пор, пока не увижу, что все эти указания согласуются, и я имею мир в моем сердце. Тут я должен сказать, что Слово Божие и Его мир должны согласоваться с каждым решением. Но бывали случаи, когда советы и обстоятельства не согласовались. И вот я обнаружил в тех случаях, когда обстоятельства и советы не совсем согласовались, что некоторые из них все же были правильны, и когда приносил их Господу, Он помогал мне различить важные от второстепенных. Но ни одно обстоятельство или совет не должно идти против Слова Божия, и притом Его мир должен всегда присутствовать. И вот в заключение в своем письме мой друг пишет следующее. «Надеюсь, что это тебе поможет. Это исходит из моего сердца после долгих исканий, и истинность этого подтверждена. Сердечный привет в любви Христовой». Тут кончается письмо, которое я взял у моего друга. Надеюсь, что и вам это письмо было некоторой помощью. Повторим еще раз эти пункты, и если вы их не отметили сразу, то можете сделать сейчас. Вот три истины, которые необходимы в познании воли Божией. Первое, мы должны узнать волю Божию и должны быть готовыми исполнить ее, чего бы это нам ни стоило. Второе, мы должны верить, что Бог имеет совершенный план для нашей жизни и что Он хочет нам его открыть. И третье, мы должны быть сегодня, то есть в настоящее время, послушны Его воле, которая нам известна. Тогда мы поймем Его волю для будущего.
Переверните.
Сегодня наша беседа будет об одном из важнейших уроков, который преподает нам Слово Божие. Тема нашего разговора – послушание. Послушание Богу и Его Слову. Библия говорит об этом, начиная с книги Бытия и кончая Откровением. Ясно, что Господь ожидает послушания от каждого верующего, без исключения, независимо от возраста. И от нашего отношения к этому зависит, будет ли наша жизнь радостной и полной, или же горестной и тяжелой. Что же такое послушание? Мы знаем, что это не просто благие намерения. Иисус объясняет это в 21 главе Евангелия от Матфея. Человек, у которого было два сына, послал одного из них работать в винограднике. Сын отказался, но потом, раскаявшись, все-таки пошел. Когда же отец послал и второго сына, тот ответил «Иду».
но на самом деле не пошел. Иисус спросил, который из двух исполнил волю Отца? И мы знаем, что, конечно, первый. Так что желание, намерение – это еще не послушание. И даже знание тоже еще не все. Фарисеи прекрасно знали Священное Писание, но именно их Иисус так часто упрекал вне повиновения. Он сказал однажды, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно. Словами «хочет творить» он подчеркнул, что послушание – это волевой акт. Послушание не сводится и к выполнению того или иного задания. Тут важно, как наше сердце относится к тому, что мы делаем. Помните ветхозаветного царя Амасию? О нем сказано так, это во второй книге Паралипоменон, 25 главе. «И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». То есть он делал все правильно, но чего-то все-таки не хватало. Мотивы его поступков были не те. Возможно, он старался просто из желания прослыть набожным человеком. Возможно, из-за каких-то личных интересов или думал только о награде от Бога. Его послушание не шло из глубины чистого сердца, исполненного простой благодарности Богу. Тогда что же такое послушание? Мы увидели, что оно требует чистосердечное повиновение Богу и Его Слову. Говоря самыми простыми словами, послушный – это тот, кто делает то, что велит Бог. Повиноваться – это слушать, чему учит Иисус Христос, и претворять Его волю в жизнь. Но почему мы должны повиноваться именно Богу? Почему Его воля важнее, чем чья бы то ни была? Давайте вкратце на этом остановимся. Прежде всего, Господь достоин того. Никто так не заслуживает нашего уважения, нашего послушания, нашего времени и сил, как Иисус Христос. В 6 главе Евангелия от Иоанна описано, чего Он требовал от Своих учеников. Многие из них находили Его слова странными, трудными, даже невозможными. 66 стих даже говорит, что с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Непомерными показались им эти требования. И Иисус, обратившись к 12 ученикам Своим, и говорит, «Не хотите ли и вы отойти?» И помните, что ответил Петр? «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Так можно ли кого-нибудь сравнить со Христом? Кто, кроме Него, может дать нам новую жизнь? Кто, кроме Него, может произнести слова, дающие нам жизнь вечную? Никто. Только Он один поднимает нас на такую высоту. Только Он достоин того, чтобы мы посвятили Ему все, что имеем. Вторая причина для нашего послушания Богу – это наше же собственное благо. Откроем книгу Второзаконие, глава 10, стихи 12 и 13. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе». «Дабы тебе было хорошо». Господь знает, что хорошо для нас. Вспомните свое раннее детство. Разве не бывало, что родители велели вам делать то, чего вам вовсе не хотелось? Вы стремились совсем к другому. А когда вас тащили к врачу, вы упирались, потому что доктор делает больно. Но теперь, оглядываясь назад, вы понимаете, что все это было для вашей же пользы, что и родители, и доктор лучше вас знали, что вам нужно. Так и Бог. Он видит лучше и дальше нас. Даже когда кажется, что все вокруг оборачивается против нас, Его указание – это лучший ориентир. В книге «Бытие» в 39 главе мы читаем, как Иосиф управлял домом своего хозяина. И вот однажды жена хозяина попыталась его соблазнить. Повинуясь воле Бога, Иосиф убежал от нее, но в результате он оказался в тюрьме. Неужели в этом была тоже воля Божия? Да, несомненно. Дальше мы узнаем, что прямо из тюремной камеры Иосиф возвысился до положение второго человека во всем Египте. Бог вознаградил послушание Иосифа, и оно послужило к его благу. И, наконец, третью причину, почему надо слушаться Богу, мы находим у Иоанна в 14 главе, 21 стихе. Тут Иисус говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Итак, кто любит Иисуса? Тот, у кого хорошие намерения? Или тот, кто много знает? Нет. Иисус говорит, что для этого надо знать и соблюдать его заповеди. Ведь любить – это значит ставить чьи-то интересы выше своих. Любить Господа означает жить во имя Его желания. Если Его планы для нас важнее других, значит, в нас видна любовь к Нему. В первом послании Иоанна, в 2 главе, в 5 стихе сказано: «Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась». Мы привели только три причины, почему следует повиноваться Богу. На самом-то деле их гораздо больше, но хватит и этих. Зададим теперь другой вопрос. Каковы признаки истинного послушания Богу? Для тех из нас, кто серьезно намерен следовать Божьей воле, как лучше построить свою жизнь? Давайте посмотрим, что Библия говорит о таком послушании, которое служит ко славе Божьей. Прежде всего, отметим, как очень важно преданность Его воле. Ведь Божьи указания всегда обязательны к выполнению. Он не ставит вопрос на голосование. Мы составляем Его армию, армию Христа, и как воины мы обязаны выполнять волю командующего. Любой ценой. Сам Иисус жил именно так. В послании к Филиппийцам во 2 главе мы читаем, что Иисус был послушным даже до смерти и смерти крестной. Представьте себя на месте Иисуса. Сколько доводов вы могли бы найти, чтобы только избежать казни? Ведь Он был Сын Божий, на Нем не было никакой вины. Смерть огорчит и испугает учеников, и они рассеются. Но Иисус рассуждал иначе. «Не моя воля, но Твоя да будет!» Так молился Он к Отцу Своему Небесному. А мы? Так же ли мы преданы Господу? Готовы ли мы исполнить Его волю, чего бы нам это ни стоило? Когда мы читаем или слушаем Слово Божие, исполняется ли наши сердца готовностью повиноваться Ему? Кроме того, вот что еще важно. От всего ли сердца мы покоряемся Богу? В мире полно людей, о которых поговорка говорит: «ни рыба, ни мясо». Что бы они ни делали, они делают это от сих до сих, не больше. Лишь бы отделаться. Итак, если мы хотим слушаться Бога, серьезно ли мы намерены довести дело до конца, с полным усердием? В 118-м псалме, в 34-м стихе, Давид молится так: «Вразуми меня, и я буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Давид стремится делать все возможное, чтобы послушно выполнить волю Божию. А как насчет нас? Мы ведь знаем, Бог хочет, чтобы мы возрастали в познании Слова Его. Делаем ли мы это всеми возможными средствами, или мы считаем так: заучил десяток стихов и хватит? Как мы изучаем Библию? Чтобы угодить людям или Богу? Повинуясь Господу, от всего ли сердца мы это делаем? Еще один признак истинного послушания – это своевременное послушание. Смеем ли мы откладывать на завтра то, чего Господь требует от нас сегодня? В жизни каждого из нас бывали моменты, когда мы получали четкие указания от Бога делать то и то. Например, мы чувствовали, что недостаточно времени проводим за изучением Библии. Или Святой Дух побуждал нас исповедать свой грех брату, перед которым мы были виноваты. Или, встречая искушение, мы понимали необходимость противостать ему. Но получалось как-то так, что чтение Библии откладывалось до завтра. Разговор с братом переносился на другой раз, когда было уже поздно. А не уклонившись от искушения вовремя, мы поддавались ему. Давид так говорил о своем повиновании Богу. Это тоже в 118-м псалме. «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Иными словами, Давид прекрасно понимал, что послушание запоздалое – это вовсе не послушание. Но есть еще один признак послушания, о котором мы, пожалуй, задумываемся нечасто. Я имею в виду радость, с которой мы повинуемся Богу. Обратимся снова к словам псалмопевца Давида. Псалом 39, стих 9. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Выполняем ли мы Божью волю с такой же охотой, с такой же радостью? Радостно ли мы делаем свободный выбор поступать по повелению Христа? Разве это не счастье знать, что мы больше не подвластны греху, ведущему к смерти? Следуя совершенному Божьему плану, мы имеем полное право быть счастливыми. Или мы чувствуем себя еще более угнетенными, чем остальной мир? Мы несем крест Христа. Что мы при этом чувствуем? Тягостную обязанность или радостную честь? У Иоанна в 15 главе, в 10 стихе Христос говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». И он тут же разъяснил, в чем была цель сказанного. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Он, несомненно, хочет, чтобы мы были радостными. Он желает, чтобы и в послушании мы видели радость, чтобы вместо ярма греха и смерти мы надели его ярмо и были бы искренне счастливыми. И, наконец, последний признак истинного послушания – это честность. Под честностью я подразумеваю искренний, непредвзятый взгляд на учение Библии. То есть мы должны видеть в Библии в точности то, что хочет Господь, чтобы мы видели. Каждому из нас знакомо это искушение – толковать Библию так, чтобы это соответствовало нашим желаниям. Об этом Иисус часто говорил с фарисеями. Вот он обращается к ним, это в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 39 стихе. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Фарисеи проглядели важнейшую тему Ветхого Завета. Они искали в Писании только то, что подтверждало их точку зрения. Они читали текст, но повиноваться написанному не хотели. Они были придирчивы к мелочам, но упускали главное. Они видели только то, что хотели видеть. Они не хотели стать хорошей почвой, о которой Христос говорит в своей притче в Евангелии от Луки. «Упадший на добрую землю, — сказал Христос, — это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение». Относится ли это к нам? Всегда ли мы честно вникаем в Библию? Не позволяем ли мы своим желанием заслонять от нас волю Божию? Но как узнать его волю? Как отличить его голос от голосов мира? Для этого Господь пользуется в основном двумя средствами. Прежде всего, это Библия, Слово Божье. Мы читаем во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Библия несет нам Слово самого Бога. Он сам говорит с нами с ее страниц. Повиноваться сказанному в Библии значит слушаться Бога. Важность этого принципа проводится через всю Библию. Бог говорил Израилю, это Второзаконие, 5 глава, 32 стих, «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Но где мы находим повеление Господне? Конечно, в Библии. Она направляет наши мысли и поступки. Помните слова царя Давида: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Библия освещает наш путь, и мы видим, на правильной ли мы дороге. Как применить это христианской жизни? Мне кажется, что если верующий хочет по-настоящему повиноваться Божьей воле, а не своей, он будет обращаться к Библии постоянно. Он будет вникать в глубину Божьей мудрости, записанной в этой книге. Он сделает эту мудрость руководством для своей жизни. Без того, чтобы серьезно изучать Библию, не жалея для этого времени и усилия, послушание Богу невозможно. Другой путь, которым Бог пользуется, чтобы подчинить нашу волю своей, мы назовем его духовным наставничеством. Послание к евреям в 13 главе 17 стихе сказано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Наставничество, безусловно, угодно Богу, и обязанность верующего – повиноваться наставникам, посланным ему Богом. Поступая так, он будет слушаться самого Бога. Царь Давид это хорошо знал. В первой книге царств мы читаем, что его наставником был царь Саул. Однако далеко не все тут было в порядке. Поддавшись недобрым чувствам, Саул хотел погубить Давида. Но Давид, тем не менее, не захотел убить наставника. Прочтем, что сказал Давид. Это в первой книге царств, 26 главе, 10 стих. «Да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня». Давид отлично знал, что Саула поставил на царство сам Бог. И настал момент, когда Бог сам сместил Саула и сделал царем Давида. А как мы смотрим на своих наставников, дорогие друзья? Оказываем ли мы им должное уважение и повиновение, как посланникам Бога? На этом пути даже апостол Петр допускал ошибки. Бывало, что не сразу соглашался он с учителем своим. Но мы видим, что со временем он стал послушным. В своем первом послании, в 5 главе, в 5 стихе, он говорит: «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, мы рассмотрели, почему необходимо послушание, каковы его признаки и кому следует повиноваться. Теперь давайте обсудим практическую сторону вопроса. В послании Якова в 1 главе, в 22 стихе говорится: «Будьте исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». Апостол Яков предостерегает нас не быть похожими на тех, кто слушать слушает, но исполнять не исполняет. Господь всегда обращается к нам непосредственно, и указания Его ясны и конкретны. Он хочет, чтобы свою любовь к Его Слову мы показывали ежедневно. Один духовный работник несколько лет назад дал Господу обещание, читая Библию, каждый раз искать в ней что-то для своей практической жизни. Он хотел, чтобы Писание изменило его повседневную жизнь. А как смотрим мы на Библию? Читаем ли мы ее, как любую другую книгу, или строим по ней нашу жизнь? Всегда ли мы претворяем в жизнь прочитанное? Позвольте дать вам один практический совет, как стать исполнителем слова. Речь идет об одном из способов, как найти конкретное задание, конкретный призыв в Библии. Это можно делать в любое время, когда мы читаем Библию, размышляем или разбираем отдельные ее места, или просто слушаем ее. Шаг первый – сосредоточить свое внимание на каком-либо стихе. Полезно бывает, читая Библию, остановиться на конкретном стихе. Это может быть повеление, которому надо повиноваться, призыв, на который надо откликнуться, или пример, которому надо последовать. Это приводит нас ко второму шагу. Спросим себя, что я делаю в этой области? И если мы не будем лукавить перед Господом, то мы всегда сможем найти у себя слабые места. Например, не стыжусь ли я иногда говорить людям о Христе? Или я боюсь насмешек, неприятностей, плохих последствий? Знают ли о Боге люди, с которыми я работаю, или соседи? Растет ли мое умение свидетельствовать о Христе? Знаю ли я ответы на вопросы, которые задают неверующие? Таким образом, становится ясно, что мое повиновение может стать гораздо более полным. И, наконец, третий шаг. Надо решить, что я буду делать, как поступать. Не забывайте, речь идет о конкретных действиях, а не только о благих намерениях. Например, я решаю, что надо активнее свидетельствовать. Но без четкого плана вряд ли что-нибудь улучшится. Все мы хотим любить людей сильнее, но желание это просто повиснет в воздухе, если мы не будем выражать эту любовь поступками. Лучше дать себе задание на предстоящую неделю. Задания могут быть различными. Скажем, обсудить в молодежной группе, как лучше свидетельствовать неверующим, или заучить наизусть такие-то стихи из Библии для более успешного свидетельства. Исчерпали ли мы этим списком все идеи, которые дает нам этот 16 стих? Нет, конечно. А сколько таких стихов в Библии? Пусть этот несложный способ поможет вам стать исполнителями слова. Итак, сегодня мы говорили о послушании Богу. Мы знаем теперь, зачем нужно послушание, из каких признаков оно состоит, что нам надо искать в Библии. Пусть же, раскрывая Слово Божие, каждый из нас спрашивает у Христа: «Как мне жить, Господи, научи меня?» Потому что только Он, дающий нам вечную жизнь, достоин нашего повиновения. И пусть не сотрутся с нашей памяти слова апостола Иоанна: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».